В Москве 8 утра, в Баку 9 утра, в Нью-Йорке час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Залп ППВО доносится с окраины Луганска. Трамп призвал защитить детей в США, припомнив миллиардную помощь Украине. Суточное число пациентов с лихорадкой в КНДР опустилось ниже 100 тысяч. Подробности далее. Залпы противовоздушной обороны доносятся с окраины Луганска, сообщает корреспондент РИА Новости. Он отметил, что, судя по характеру звуков, работает ЗРК ОСА. Какие объекты поражены, пока неизвестно. Накануне 4 детей и 10 взрослых были ранены. Еще 3 человека погибли в результате детонации боевой части ракеты «Точка-У», выпущенной украинскими войсками по городу Сватово в ЛНР. Народная милиция республики заявила, что украинские войска выпустили по населенному пункту 3 ракеты. Российский посол в США Анатолий Антонов поздравил бывшего госсекретаря Генри Киссинджера с 99-летием, отметив его выдающуюся стратегическую дальновидность. «Ваш богатейший опыт, теоретика и практика в сфере внешней политики не поддается никакому сравнению, а ваши взгляды уникальны, побуждают к размышлениям и отличаются новаторством», говорится в заявлении российского посла, которое опубликовано в телеграм-канале «Дипмиссии». Антонов отметил, что посольство России высоко ценит выдающуюся стратегическую дальновидность Киссинджера и внимательно следит за его публичными выступлениями. Киссинджер, возглавлявший Госдеп с 1973 по 1977 годы, ранее призвал Запад повлиять на Украину для возобновления переговоров с Россией. Тем временем экс-президент США Дональд Трамп призвал действующее правительство страны задействовать все ресурсы для защиты детей от повторения массовой стрельбы, напомнив о масштабной помощи в размере 40 миллиардов долларов, которую Вашингтон готовится выделить Украине. «Мы должны быть готовы сделать все необходимое для защиты наших детей здесь, на родине», — сказал Трамп, выступая на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации в Хьюстоне. Бывший хозяин Белого дома напомнил, что штаты потратили миллиарды долларов на Ирак и Афганистан, однако не получили взамен ничего. Комментируя случаи массовой стрельбы в США, экс-президент выразил уверенность, что существование зла не является поводом разоружать законопослушных граждан. КНДР за сутки зарегистрировала около 90 тысяч новых пациентов с высокой температурой. Всего заболели почти 3 миллиона 280 тысяч человек. Об этом сообщило Северокорейское центральное телеграфное агентство. Точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больна именно COVID-19, не приводится. О погибших за прошедшие 24 часа информация не поступала. Всего умерли 69 человек. Матч с сербом Миомиром Кецмановичем на Ролан-Гарос получится чрезвычайно сложным для второй ракетки мира Даниила Медведева. Такое мнение выразил президент Федерации тенниса России Шамил Тарпищев. Об этом сообщает РИА Новости. Встреча пройдет в рамках третьего круга турнира. Сегодня в 13:30 по Москве Кецманович занимает 31 место в рейтинге ATP. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Вы слушаете «Радио «Спутник».
Студия Олег Обухов. Здравствуйте. Все самое интересное и актуальное на «Радио «Спутник». Прямо сейчас последние новости обсудим с экспертом. Пока напомню о том, что появились такие сообщения, что британцы обеспокоились тем, что Россия может жестко ответить на поставки западного оружия на Украину, в частности, ударами по Польше, так как эта страна, по сути, стала перевалочным складом для последующей переправки оружия для Киева. Опасения высказал в беседе с газетой Daily Express директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин. Ну, в принципе, есть, конечно, за что беспокоиться, потому что действительно Варшава сейчас выступает в плане такого активного участника того, чтобы на ее территории располагались, ну, я имею в виду на территории Польши, располагались все виды вооружений, которые можно было бы переправить из Польши на Украину при необходимости. Далее есть еще и такие заявления. Администрация США может передать Киеву дальнобойные ракеты вооружения. Речь идет о поставках РСЗО. Были заявления, но это российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призывает США отказаться от столь провокационного шага. Решение Вашингтон не принял пока что, но источники в Белом доме говорят, что оно будет принято на следующей неделе. Но здравый смысл, надеются политики, возымеет у Соединенных Штатов. Сейчас я уточню, есть ли на связи спикер. И вот к нашей беседе присоединяется Станислав Бышок, исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИС-ЭМА, кандидат политических наук. Станислав Олегович, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, вот давайте начнем с того, что британцы высказывают опасения по поводу того, что Россия может жестко ответить на поставки западного оружия на Украину, в частности, ударами по Польше, так как эта страна, по сути, стала перевалочным пунктом для последующей переправки оружия на Украину. Опасения высказал, напомню, в беседе с газетой Daily Express директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин. Есть для этого явные действительно основание для испуга, я имею в виду, потому что вот Мелвин сказал, что дальнейшие поставки вооружений в зону боевых действий рискуют привести к глобальному конфликту.
Ну, во-первых, все-таки хорошо, когда Институт мира занимается миром, а не войной. И в этом смысле заявление вполне себе такое миролюбивое, что мы в последнее время не так уж часто слышим, потому что основная линия Соединенных Штатов и союзников по НАТО такая, что принципиальная цель – это все-таки достичь поражения России на поле боя. То есть не завершить боевые действия там, в эту секунду, а вот чтобы Россия все-таки проиграла. И понятно, что для того, чтобы Россия проиграла, нужно поставлять дальше Украине оружие, заверять Киев, что он вот-вот победит, и вот только осталось немножко выступить сильнее. И Россия пойдет под ударами ВСУ и под санкциями. А более такая вот миролюбивая точка зрения, она все-таки реже слышится, хотя там и Генри Киссинджер об этом говорил, и сейчас вот это то, что мы обсуждаем, Стокгольмский институт мира. В общем, другая сторона говорит о том, что все-таки принципиально не поражение России, а прекращение боевых действий, прекращение смертей. Соответственно, понятно, что чем меньше будет этого оружия, тем меньше будет вот подталкивание к эскалации, тем, соответственно, скорее, по крайней мере, стороны перейдут, если не к вечному миру, то, по крайней мере, к прекращению огня.
Да, но пока складывается такое ощущение, что Польша пока этого, наверное, либо не понимает, либо не хочет понимать. Преследует
совершенно
какие-то
верно.
Свои цели.
Да, да. Безусловно, это отчасти это иррационально, но вот такой вот иррациональный страх по отношению к России, который как-то в польском дискурсе присутствовал и в мирное время, и всегда присутствовал сейчас, он, как бы сказать, получил свое некоторое подтверждение. То есть мы же вам говорили, что вот Россия когда-нибудь нападет. Вот она и напала, потому что мы недостаточно поддерживали Украину, в том числе оружие. И действительно, в общем, при Байдене несколько снизилось по отношению к Трампу, например, несколько снизилась интенсивность поставок оружия на Украину. Вот, это тоже не все замечают. И да, действительно, Польша вот является одной из стран, которые именно стоят на том, что нет, наша принципиальная цель это не цель номер один это не завершить войну, а цель номер один это поражение России. А война тут может продолжаться до тех пор, пока этого поражения не будет достигнуто.
Ну вот западные СМИ со ссылкой на источники пишут, что администрация США может передать Киеву дальнобойные ракетные вооружения. Речь идет о поставках РСЗО. Были действительно такого рода заявления, на что российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призывает Соединенные Штаты отказаться от столь провокационного шага, потому что решение Вашингтон сейчас пока еще не принял, но источники в Белом доме говорят, что, возможно, на следующей неделе как раз-таки это решение будет принято. Возымеет ли здравый смысл, Станислав Олегович, у американцев?
Ну, опять же, видите, у них же здравый смысл отличается, здравый смысл посла Антонова. И Антонову, в общем, ну, к сожалению, Антонов заявлял как раз не так давно, что какие-то контакты личные уже давно были прекращены между сотрудником посольства Российской Федерации в Вашингтоне и американскими коллегами. То есть, собственно, работа посольства, она такая сейчас как бы концентрируется внутри себя, да, а не как бы не концентрируется на общении с коллегами из других, так сказать, структур американских. И в этом смысле повторюсь, что, к сожалению, пока еще сейчас вот основной тезис в мейнстриме американской внешней политики – это поражение России. То есть, и когда, в том числе, ваш покорный слуга там с некоторыми людьми общается, говорят, что не нужно концентрироваться на вине России за развязывание этого конфликта, а нужно концентрироваться на возможности закончить конфликт. Вот. И там так достаточно догматично отвечают, что вот как только вы видите свои войска на линию как минимум до 3 февраля 2022 года, а как максимум на линию до 2014 года, тогда, может быть, мы поговорим. И какие-то доводы, которые приводятся относительно того, что давайте, может быть, как-то маленькими шагами идти, давайте вот там к прекращению огня, там, к какому-то перемирию временному. Нет, вот сначала вы должны сделать вот то-то и то-то, и потом, может быть, мы с вами будем говорить. К сожалению, вот такая точка зрения пока превалирует, и, исходя из этой точки зрения, конечно же, идут поставки, в том числе и вооружения разной степени дальнобойности.
Ну, тогда получается, Станислав Олегович, что Белый дом, в общем-то, показывает то, что готов довести ситуацию до эскалации конфликта. И так, по большому счету, и до ядерных ударов можно довести ситуацию.
Совершенно верно. И опять же, когда вот эти тезисы говоришь коллегам, то коллеги возражают: нет, это же не мы начали спецоперацию, а Российская Федерация. Поэтому, соответственно, всю эскалацию сваливают на Россию. То есть вот что мы, все, что мы делаем, это является реакцией на вашу спецоперацию. Соответственно, как только вы ее закончите, закончится эскалация. И вот призывы какие-то к более, ну что ли, гибкому подходу к прекращению огня, к сожалению, они пока успеха особого не имеют.
Так, идем далее. В ЛНР идут бои за стратегически важный поселок Камышевах, близ Попасной. Силы ЛНР владели уже частью поселка, причем это новости уже вот сегодняшнего дня, утра. Это важный укрепрайон украинских войск, естественно, один из стратегических рубежей для сил ЛНР. И тем временем пограничные службы России пресекают провокации, диверсии в приграничных с Украиной районах. Также ведут последовательную работу по выявлению боевиков неонацистских группировок. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении пограничников с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. Граница, как говорится, на замке, и никто не пройдет. А на что, собственно говоря, ВСУшники надеются, устраивая подобного рода провокации на границе с Россией?
Ну, на самом деле, всегда, когда речь идет о каких-то тайных операциях, спецслужб и так далее, всегда возникает у меня, как у человека, не погруженного в инсайды, возникает вопрос, а был ли мальчик. Вот, потому что я помню историю, собственно, которая случилась, по-моему, через день после признания России ДНР и ЛНР. То есть это вот еще до начала спецоперации, но, по-моему, то есть это было, наверное, 23 февраля. И около того там была идея о том, история о том, что якобы две боевые машины пехоты, БМП, украинские, значит, проникли на территорию России и были там уничтожены. Ну, мне кажется, что это такая весьма сомнительная история, как-то она сейчас ушла из поля зрения, и в качестве причины начала спецоперации она уже не фигурирует. И у меня есть сомнения, что были эти два мальчика в лице БМП, поэтому как политолог не могу ничего прокомментировать относительно козней ВСУ на российско-украинской границе.
Но вы же не будете отрицать, что со стороны ВСУ были удары по российским областям, в принципе, даже и погибшие уже есть. Это же нельзя отрицать.
Ну да, мы с вами одни и те же новости видели и можем их комментировать соответствующим образом, ровно теми же словами, которыми эти новости были сказаны, не более того.
Ну вот нам слушатели пишут, в частности, Григорий, настораживает новости об обстреле российских поселков. Стоит ли гражданам уезжать из той же Белгородской области или не нужно создавать панику?
Ну, все-таки ваша жизнь, вы единственный человек, который ответственен за вашу собственную жизнь, и вы тут делаете сами свой собственный выбор. Тут в некоторых случаях, насколько я знаю, там какие-то временные эвакуации происходят, да, населенных пунктов, которые, согласно новостям, находятся под обстрелами. Но если вас не эвакуируют, но вы чувствуете, что, как бы сказать, ситуация накаляется, то если есть такая возможность, то, мне кажется, нет ничего плохого в том, чтобы на время покинуть, если есть такая возможность, эту территорию.
Да, и в продолжение темы, Германия, Италия, Франция стали пересматривать позицию по Украине в пользу завершения боевых действий в кратчайшие сроки. Об этом написал в статье для журнала Newsweek внешнеполитический обозреватель Дэниел Де Петрис. По его словам, ранее Берлин, Рим, Париж наряду с Соединенными Штатами, Великобританией, Польшей и странами Балтии выступали за стратегическое поражение России. Может быть, до коллективного Запада стало, в общем-то, доходить, что каким-то образом стали одумываться, что, возможно, не стоит усугублять ту ситуацию, которая сейчас складывается на Украине?
Ну, мы пока можем только на это надеяться. Все-таки быть позиция европейских демократий по поводу этого конфликта несколько менялась. Если мы помним, что буквально в первые дни, там, начиная с 24 февраля, в общем-то, было более-менее общее убеждение, что несколько дней или, там, может быть, неделю Украина продержится, и президенту Зеленскому даже предлагалось эвакуироваться куда-то в более безопасное место, куда-нибудь в Польшу, например. Вот, потому что все считали, что это вот закончится быстро и молниеносно. Когда специальная военная операция стала затягиваться, у людей стали появляться новые идеи о том, что, ой, а может быть, все-таки вообще все по-другому, может быть, Украина вот-вот победит. И риторика Зеленского изменилась, и риторика комментаторов или там чиновников, особенно американских, которые отвечают за безопасность, тоже изменилась. Сейчас вот опять, поскольку три месяца прошло, и как-то вот победа Украины не просматривается. Соответственно, и риторика снова изменилась, и, в общем, наверное, здравый смысл вкупе с остатками гуманизма, в общем, он, наверное, диктует более сдержанную и, может быть, более гибкую позицию в отношении требований России.
Угу. Где-то вот примерно месяц назад российские политологи, военные эксперты стали говорить о том, что, в принципе, сейчас ситуация на Украине складывается таким образом, что это не специальная военная операция России на территории Украины, а война НАТО против России на территории Украины. Вот часто ли сейчас можно слышать за рубежом подобные заявления, мнения? По крайней мере, вот в Италии были высказаны такие тезисы. И возымеют ли такие высказывания политический вес, Станислав Олегович?
Нет, высказывание это возможно, потому что Италия это страна демократическая, свобода слова, там вы можете все что угодно говорить, в том числе в том, что это Украина начала спецоперацию против России, а не наоборот. Вот, и вам за это ничего не будет. Вот. Но в целом, конечно, идея о том, что это война НАТО против России на территории Украины, в общем-то, это скорее к российской риторике ближе, потому что на Западе, особенно в Соединенных Штатах, вот те эксперты, за которыми я слежу, они скорее как раз-таки показывают этот тезис, как, смотрите, как Россия неправильно понимает положение в мире. Она считает, что она воюет не с независимой Украиной, а с целым блоком НАТО. Это демонстрируется в качестве неадекватности позиции России. Вот. И хотя, с другой стороны, мы понимаем, что в России вот такая точка зрения вполне себе популярна, и в этом смысле, конечно, очень сострадаешь украинцам, которые, оказывается, те, которые воюют, или те, которые были вынуждены страну погибнуть, что они, оказывается, вообще не при делах, а это какой-то НАТО с Россией ведет боевые действия, но при этом погибают почему-то россияне и украинцы.
Да, но в любом случае вывод же сам по себе напрашивается, если мы комментируем военные действия. Если бы так не нашпиговывали Украину оружием именно страны-члены НАТО, то, возможно, и не возникала бы такая риторика, я имею в виду, что война НАТО против России на территории Украины.
А в принципе, я тут с вами согласен, но по большому счету, поскольку не мы с вами определяем политику, не российскую, не натовскую, тут нужно лучше сказать, в принципе, для обеспечения безопасности государства есть только три способа, чтобы соседи не напали. Способ первый – это разоружиться и ждать, что соседи не нападут, потому что они вас не считают угрозой. Способ второй – это вооружиться до зубов и думать, что соседи не нападут, потому что они будут опасаться, что вы вооружены до зубов, вы им, соответственно, дадите сдачи. И способ третий – это присоединиться к какому-то более крупному военному альянсу, который будет как зонтиком вас охранять. Причем этот альянс может быть как противоположен той стране, которой вы опасаетесь, например, НАТО, или, наоборот, альянс, в который эта страна, которую вы опасаетесь, входит, например, ОДКБ. Ну, вот видите, какое решение было принято Украиной.
Угу. Так, и немножечко к другой теме перейдем, но, собственно говоря, она близка к украинской. Нехватка продовольствия, имею в виду. Его дороговизна, дефицит удобрений, вызванные украинским кризисом, могут привести к тому, что число голодающих и недоедающих в мире достигнет 218 миллионов человек. Об этом заявил вице-директор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Маурицио Мартино. А, собственно, ничего нового мы из его уст, конечно, не услышали. В привычном русле западной риторики все это было сказано. И ни слова, кстати, о том, что здесь, собственно говоря, вина в том числе и Запада, может быть, даже в большей степени, тем, что вводились санкции против России, нарушились логистические цепочки, в частности, а также это еще и последствия пандемии. В пандемии тоже много чего нарушилось, я имею в виду и логистика поставок, собственно говоря, производство тех же удобрений, например. Не так ли, Станислав Олегович?
Ну, здесь, опять же, там, с нашей точки зрения с вами, может быть, что называется, для танго нужно двое, и здесь на одну сторону валить всю вину неправильно, но, с другой стороны, опять же, общее мнение сейчас такого коллективного Запада в том, что в любом случае во всем виновата Россия, в том числе вот в этом вот назревающем кризисе с продуктами питания, и уже называют это какой-то элемент гибридной войны России против там всех остальных стран. Но действительно здесь, поскольку первую скрипку играют Соединенные Штаты, и хочешь не хочешь, к ним сказать, все прислушиваются. И вот на днях у меня был обмен мнениями с одним бывшим сотрудником Госдепа, который отвечал как раз за продовольственную программу, за продовольственную безопасность. И как раз-таки тоже, собственно, вопрос был, возможно ли снять часть санкций с России в обмен на то, чтобы Россия разблокировала порты украинские, собственно, чтобы вот это, избежать этого продуктового кризиса. Вот, на что, собственно, бывший сотрудник Госдепа, несмотря на то, что он бывший, тем не менее, достаточно догматично, на мой взгляд, отвечал, что так это же Россия начала спецоперацию. Вот вы сначала закончите, выведите войска и так далее, потом поговорим. А вы сейчас очень цинично требуете, чтобы мы, значит, отменили санкции. Вот. И когда говорю, что ну давайте как-то решать вопрос один за другим, и в конце концов давайте разделять вопрос там, украинский вопрос, в широком смысле слова, политический там, и так далее, и вопрос конкретно разблокирования портов и снятия санкций, которые позволили бы торговать и России, и Украине. Вот. Тут нет, вот пока позиция догматическая, что нет, это вы виноваты, если кто-то пострадает, кто-то будет голодать, то исключительно на совести России, а не каких-то других стран.
Да, главное себя снять ответственность и обвинить кого-нибудь другого. А, собственно говоря, ведь Россия же предоставляет гуманитарные коридоры для судов по Черному морю, для того, чтобы, если кому-то очень хочется, можно было бы либо вернуться, я имею в виду иностранные экипажи судов, вернуться на родину, либо действительно какие-то гуманитарные устраивать отправки того же зерна. Разве нет? Или я ошибаюсь?
Ну, здесь, насколько я знаю, опять же, я там читаю те же новости, что и вы, насколько я понимаю, там разблокирование имеется в виду просто, что те суда иностранные, которые там были 3 месяца, не могли выйти, чтобы они могли уплыть на родину. По-моему, там речь идет именно об этом, а не о возобновлении нормальных поставок зерна. По-моему, вот об этом идет речь, и в этом как раз-таки загвоздка, что вы можете уплывать, если вы там принадлежите другим странам, но вопрос зерна, по-моему, он сейчас в подвешенном состоянии, по-моему, сейчас идут какие-то переговоры все-таки, поэтому как бы это все урегулировать. Но опять же, как урегулировать этот вопрос без снятия частичных санкций, в том числе без снятия запретов для российских судов на значит, заход в порты.
Тоже, кстати, очень важный момент, да.
Совершенно верно, да. То есть вот это такой большой вопрос. Опять же, мы понимаем, что здесь, как бы сказать, для танго нужно двое, и тут как-то нужно с двух сторон, чтобы было какое-то желание, по крайней мере, в этом вопросе, в мирном абсолютно вопросе прийти на компромисс.
Угу. Еще одна жаркая тема. Биолаборатории США, по словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, целая сеть американских биолабораторий расплодилась вокруг России. Аналогичным образом ситуация обстоит на границах из Китая. И вот накануне было ли сообщение от Министерства обороны России, что удалось вскрыть факты присутствия многих исследовательских центров и на африканском континенте в том числе. И вот Антонов обратил внимание, что все эти центры курируются и финансируются американским военным ведомством, то есть Пентагоном. Но явно тут что-то нечистое. Не исключено, что вирус оспы обезьян не просто так появился, Станислав Олегович.
Ну, я, в отличие от посла Антонова, не специалист по вирусу оспы обезьян или по биологическим лабораториям. Поэтому мне кажется, что вот действительно тот тезис, что одна из причин военной спецоперации России – это что? Разоблачить военные лаборатории, которые какие-то вирусы пытались изобрести, которые действуют на русских, или в данном случае, наверное, на негров, если мы говорим про Африку, или на азиатов, если мы говорим про Китай. Мне кажется, это в мировом сообществе не особо принимается в качестве какого-то легитимного довода. В отличие, например, от идеи о том, что Россия обеспечивает свою безопасность за счет превентивных действий, чтобы Украина не вступила в НАТО. Вот. То есть здесь, что касается биолаборатории, по-моему, это изначально была не самая сильная позиция для России, чтобы обосновать специальную военную операцию.
Угу. То есть в любом случае, если есть возможность собирать доказательства, которые потом, в принципе, можно будет предоставить широкой мировой общественности, лучше это все-таки делать. И каждый раз, если что-то новое всплывает, обязательно об этом заявлять. Потому что я так думаю, что вот такой планомерный подход к тому, чтобы разоблачать американские биолаборатории, которые занимаются нехорошим делом, то нужно это постоянно делать.
Ну, тут, опять же, вопрос уже не в реальности, вопрос в том, верят ли вам или нет. Просто, опять же, я не знаю, там, есть ли вообще какие-то запросы мирового общественного мнения относительно того, насколько люди озабочены в контексте украинского кризиса именно этими биолабораториями. Хотя я знаю, что, в принципе, конечно, история с биолабораториями, она для определенной части людей достаточно значима, примерно для той же части, которые считают, что китайцы изобрели коронавирус, чтобы уничтожить остальной мир, или для тех, кто считает, что американцы не летали на Луну, а все это сфабриковали. Мне кажется, это не самая, мне кажется, большая часть населения. Вот, то есть, как бы на кого-то, конечно, это подействует тоже, но, опять же, все-таки я понимаю позицию российского МИДа, который цепляется за эту возможность, чтобы как-то обосновать, скажем так, присутствие России на Украине сейчас.
Да, Станислав Олегович, спасибо вам огромное за участие в эфире «Радио Спутник». На связи со студией был Станислав Бышок, исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСМА, кандидат политических наук. Ну, а я от себя еще хотел бы добавить по поводу того, что сейчас основное внимание медиков – это к обезьяне оспе. И вот возникают уже такие сомнения, стоит ли и не стоит начинать вакцинацию. Реакция России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1» оценила риски и сказала, что не стоит пока вакцинацию проводить. Следите за своей гигиеной.